Тема этого слова – это заветные отношения. И мы уже берем 11 месяц. Я думаю, что за это время мы кое-что поняли о заветных отношениях, о том, что в этом есть очень много благословения, в этом есть много-много, да, то есть хороших намерений, которые исходят прямо с небес в нашу жизнь. Аминь. И заветные отношения – это не только наше с Господом, но и наши друг с другом. И сегодняшняя тема «Завет» – это причастность прежде всего. Потому что когда два человека, мужчина и женщина, они общаются, они дружат друг с другом, то кульминацией, да, то есть или пиком их взаимоотношений, их причастности друг к другу являются заветные отношения, так или нет. То есть если ты просто остаешься другом и не хочешь пойти дальше, то ты, в принципе, да, то есть тем самым показываешь, что как-то не сильно ты хочешь быть причастным к этому человеку, ты не хочешь отдавать ему часть себя, да, то есть и брать часть его в свою жизнь. И заветные отношения дают человеку причастность, а не положение. Скажите аминь, если вы пишете, зафиксируйте эту мысль раз и навсегда, что заветные отношения дают человеку прежде всего причастность, а не положение. Почему? Потому что в земной жизни, что делал Иисус? Он готовил своих учеников для того, чтобы они приняли заветные отношения с самим Господом. Что делал Иисус на протяжении 3 лет? Он общался с учениками, он жил вместе с ними, общался, да, то есть служил, помогал им, да, проходить те или иные трудности, испытания, какие-то вопросы, но делал это с одной лишь целью, да, чтобы привести их к кульминации этих взаимоотношений, которые совершились накануне его распятия. Помните, да, когда Иисус призвал 12 апостолов, да, и принял причастие вместе с ними. То есть они пили из одной чаши, вкушали от одного хлеба, да, то есть иными словами, Иисус показал, что Он от этого момента имеет часть с ними, а они являются неотъемлемой частью Его личности. Хороший момент, чтобы сказать «Аминь». Как-то реагируйте, да? То есть, если вам нравится то, что я говорю, и вы находите в этом истину, это нормально говорить «Аминь». Если тебя коснулось, можешь даже сказать «Аллилуйя». Все нормально. Хорошо? Идем дальше. И посмотрите, завет – это прежде всего причастность, а не положение. Если мы рассчитываем через заветные отношения достичь какого-то положения в церкви, да, в Царстве Небесном, мы, дорогие мои, глубоко заблуждаемся. Это все равно, что вступать в брак по расчету. По сути, да, то есть вот, но если ты рассчитываешь приобрести через брачные отношения, да, то есть какое-то положение, достичь какого-то состояния, да, то есть, но со временем, да, все твои мечты, они просто увянут. Почему? Потому что прежде всего ты будешь обманут самим собой. Ты обманешь человека, с кем ты вступаешь в заветные отношения, и по сути, но ничего хорошего в этом не будет. И мы видим, что для иллюстрации сказанного хочу предложить вам одну библейскую историю, это книга Матфея, 20 глава. Евангелие от Матфея, 20 глава. Иисус проповедует Евангелие, Он проповедует Своим ученикам на протяжении более чем 3 лет. И вот Иисус начал говорить о Своей смерти, о распятии, о том, что Ему нужно будет исполнить волю Отца и покинуть здесь апостолов на земле. И как бы все слышали эти слова, но одна женщина, она услышала их по-особенному. Мы же все согласны, да, что мы все слушаем Слово Божие по-разному. Каждый делает свои выводы, да, то есть каждый как бы преломляет Слово Божие в свою ситуацию. И вот здесь давайте посмотрим на такую очень интересную историю, которая произошла с одной женщиной и Иисусом Христом. 20 глава с 20 стиха. «Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь?» И давайте немножко остановимся. Вы знаете, вот Очень часто, да, это, иными словами, это была странная молитва. Даже Иисус ее не понял вначале. Посмотрите, да, то есть характеристики молитвы, да, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, что ты хочешь. Когда у нас что-то не так в сердце, да, то есть мы вроде бы поклоняемся Богу, чего-то просим и чего-то такое, что сам Бог даже не понимает, что мы просим. Почему? А потому что, да, то есть как бы наши умыслы, они являются, не являются искренними и точными. Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Я думаю, что эта женщина, она поступила как нормальная мама. Она посмотрела, да, то есть она проанализировала ситуацию, Иисус скоро уходит к Отцу, Он проповедует Царство Небесное, следовательно, да, то есть вот кому-то надо возглавить это Небесное Царство здесь на земле, и я думаю, что когда она окинула взглядом 12 апостолов, она более не могла лучших кандидатур придумать, как своих детей. Ну так или нет, то есть она посмотрела и сказала, Петр категорично не подходит, да, то есть Иуда, Варфоломей, вообще непонятные какие-то товарищи, да, но вот кто, как не мой Иаков и мой Иоанн, сыны Завидеева, должны один сидеть по левую, второй по правую. То есть, что хотела сделать эта мама, да, то есть решить свой семейный вопрос, раз и навсегда закрыть его. Как часто, да, то есть мы приходим к Богу, и мы хотим, да, то есть решить какие-то свои семейные вопросы, личные, да, вопросы личного характера раз и навсегда, да, что все, получить через заветные отношения какое-то положение. Что просила мать сыновей Завидеев? Положение для своих детей. Да, то есть такое положение, которое бы дало им обеспечение, влияние, власть, да, то есть успех. По сути, очень часто, да, то есть наши молитвы имеют тот же контекст. И посмотрите, Иисус выслушал ее и говорит следующее. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. Но что не сделаешь ради достижения своих целей? Иисус говорит, вы даже не понимаете, да, то что просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь? Что они сказали, да, втроем все в один голос, конечно, можем. Мы за ценой не постоим, да, то есть потому что мы уже наметили себя, да, то есть одного по левую, второго по правую сторону. Посмотрите, когда мы приходим к Богу, да, и какая-то перспектива у нас появляется на горизонте, какое-то положение, да, то есть занять, что мы готовы на все. Мы готовы на все. Мы приходим к Господу, а мы слышим проповедь о жертве, мы говорим, ага, Господь, да, то есть какой мир вы сеете, да, то есть такое получаете, да, то есть вот блажение давать, нежели принимать, это все работает. И я начинаю что делать? Я начинаю, да, то есть исполнять это слово, приносить жертвы для чего? Ну, для того, чтобы, да, то есть получить обогащение. И потом, через некоторое время, я прихожу к Господу, да, то есть как-то мнусь, переминаясь с ноги на ногу, Господь меня спрашивает, что ты хочешь, и я начинаю ему говорить, Господи, я уже целый месяц или целый год жертвую тебе, а где хотя бы 30 крат, обещанных тобой в мою жизнь? Где 60, где 100, да, то есть где то положение, да, то есть экономическое, которое ты мне обещал. Некоторые слышали, да, такие вот мысли у людей. Теперь смотрите, Иисус, да, то есть Он говорит, что чашу будете пить, крещением будете креститься. И они говорят, будем, все будем делать. Ты общался с человеком, да, то есть, который настроен на какой-то карьерный рост. И ты ему говоришь, слушай, ну, надо сделать это. Он говорит, буду, и это буду, и это буду. Все буду, лишь бы. Ну, так или нет? Но у Бога, да, то есть, это не работает. У Бога так не работает Царство Небесное. Эти принципы человеческие мы не возьмем, Царство Небесное. Мы не можем прийти к Богу и сказать: Господь, да, то есть это буду делать, но ради. Но тогда ты выставляешь, да, условия Богу. А кто ты такой, чтобы выставлять условия Богу? Условия, по крайней мере, выставляет тот, кто выше. По сути, по положению, да, и нахождению. А такой личностью является Господь Бог в нашей жизни. Хорошее место сказать аминь. Не мы ему претензии, да, предъявляем, да, то есть, но он имеет право, но никогда этим правом он не воспользовался. Почему? Потому что послание Иакова, да, Бог никого не упрекает. Бог никому не выставляет претензии или такие, да, большие счета, да, то есть почему ты это не сделал или это не сделал. Потому что совсем другие принципиальные подходы. Посмотрите, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Я представляю, да, то есть они вот слушают это, да, и предвкушают. И вот они думают, сейчас Иисус скажет: крещением будете креститься, а сидеть по левую, по правую сторону будешь ты и ты. Я думаю, вот они ожидали этого. Но Иисус говорит: чашу будете пить, крещением будете креститься. И вот здесь после нос звучит такое некое разочарование в ответе Иисуса. Ну да, сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Ну от кого, Иисус? Не от меня зависит, но от, ну, кого, кому уготовано Отцом моим. Аминь. Посмотрите. Интересная ситуация. А вы замечаете, вот мать сынов Завидея с двумя своими сыновьями, она пришла к Иисусу с одним вопросом, и Иисус начинает ей отвечать совсем другими словами. Я с одним человеком разговаривал, да, то есть по поводу этой истории, и он такую версию свою сказал: мне кажется, что Иисус съехал с темы. Как бы одна тема звучала, кто будет сидеть, да, то есть о положении, а Иисус говорит: знаешь, ну, чашу, крещением, да, то есть куда-то вообще разговор в другую, да, то есть место такое. Но что делал Иисус? Он не съезжал с темы, да, то есть он не уводил разговор в другое русло. Что делал Иисус? Он закладывал другую систему ценностей. Он совсем другие ценности закладывал, да, то есть в сердца этой женщины, да, то есть этой семьи. Он менял систему ценностей этой семьи. И на что делал Иисус акцент? А они просили положение, а Иисус говорил о причастности с собой. Иисус говорил о причастности с собой. Помните, когда Иисус находился в доме одного из фарисеев? Помните, когда женщина разбила алавастровый сосуд, когда взяла мира, да, которая копила для своей свадьбы, начала отирать ноги своими волосами, ноги Иисуса, да, то есть, что произошло? Иуда сказал: зачем такая трата? Он выразил свою ценность, зачем? Можно было продать за 300 динариев и раздать нищим, правильно? Но посмотрите, здесь мы видим, да, то есть Иуда исходит из своих ценностей внутренних. Но Иисус говорит, что нищих имеете всегда, а меня не всегда. То, что сделала эта женщина, она сделала правильно. Почему? Потому что она стала причастна со мной в этом действии. Что она сделала, да, то есть она стала причастна к Иисусу. Посмотрите, эта семья приходит, да, с одним вопросом, но получает совсем другой ответ. Что делал Иисус на протяжении 3 лет, проповедуя Царство Божие? Он менял систему ценностей у людей. Теперь посмотрите, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Что делает Господь сегодня с нашим сердцем? Он меняет систему ценностей в нашей жизни, так или нет? Потому что мы приходим к Иисусу со своими ценностями, да, то есть тем, что ценно в глазах наших. Но по мере общения с Богом, что мы делаем, да, то есть наши ценности, они меняются. То, что было для нас высоко, становится низко. То, что мы ценили больше всего, оно обесценилось. И то, что было обесценено нами или нашей семьей, или, да, то есть кругом нашего общения, то через общение с Иисусом оно приобрело что? Совсем другую систему ценностей, так или нет? Что делает Бог по сей день? Он меняет систему ценностей в нашей жизни. Посмотрите дальше, что происходит. Мы как семья должны научиться этому уроку и выстроить внутри себя правильную систему ценностей, в которой заветные отношения занимают первое место. Иисус говорит, что чашу крещения будете пить, а сесть у меня по левую и правую сторону не от меня зависит, но от того, имя которому Бог, который уготовил, приготовил. Теперь посмотрите, Иисус, иными словами, Он проводит четкую черту и показывает, что причастие или причастность – это первостепенно в заветных отношениях. Положение – это уже второстепенно. Когда мы приходим к Богу, прежде всего мы хотим познать Его. Аминь. Он хочет, да, то есть, чтобы мы принадлежали Ему, а Он принадлежал нам. Вспоминайте песнь песней. Теперь посмотрите, что происходит, да? Только так мы сможем войти в то, что нам уготовано Богом Отцом, и занять свое место в Его Царстве. Вспомните притчу, когда Иисус говорил, да, то есть о том, чтобы мы занимали правильные места на пире. Помните, да, что человек сделал пир, и кто-то пришел, да, то есть и занял первое место на этом пире. И что говорится, да, что когда пришел хозяин этого пира, он увидел человека, сидящего позади. И что он сделал? Он пересадил, он сказал, да, то есть ты, который сидишь позади, да, то есть садись поближе, а ты, который впереди, пересядь подальше на его место. В чем здесь, да, то есть была истина? Почему Иисус взял человека с последнего ряда и посадил на первое, а человека с первого ряда посадил на последнее? Почему Он поменял положение вещей и мест в их жизни? На основании чего, точнее сказать, причастности? Ну так или нет? На основании причастности. Потому что, да, то есть, как бы, что делают на свадьбе, да, что первые места – это всегда люди, которые ближе всего к жениху и невесте, так или нет? Да, это друзья, это родственники, это те люди, которые имеют причастность. Теперь смотрите, этот человек пришел, не имея причастности, он просто увидел хорошее место, занял его. А человек, который имел причастность, да, то есть, занял другое место. Иисус говорит, что, да, то есть люди, которые имеют причастность к Богу, они будут всегда приглашены Господом на лучшие места в Царстве Небесном. Скажите аминь. Итак, иными словами, для кого уготовано место поблизости с Иисусом Христом? Для тех людей Бог Отец уготовал это место, кто сделали причастность к Иисусу первостепенной ценностью в своей жизни. Аминь. Посмотрите, да, то есть Иисус, Он говорит, что хозяин пира пригласил того, кого Он знал, а кого не знал, попросил пересесть. Вот что очень важно. Теперь смотрите, когда Иисус говорит о кончине века, когда Он говорит, что наступит время, когда ко мне придут люди и скажут мне, именем ли Твоим мы изгоняли бесов, да, то есть не именем ли мы Твоим совершали чудеса. Что Иисус говорит, что Он подчеркивает? А я скажу им, отойдите от меня, ибо что? Я не знаю вас. Что это говорится? О чем? Я не знаю вас. То есть мы с вами не знакомы, мы друг другу не причастны. На протяжении многих лет жизни, да, что ты делал? Ты использовал мое имя, чтобы изгонять бесов, ты использовал мое слово, мои законы, да, то есть, чтобы какие-то вещи в твоей жизни происходило, да, то есть ты пользовался моим, но при этом ты не знал меня. И что говорит Иисус в кончине? Да, то есть в конце это, отойдите от меня, я вас не знаю. Я думаю, что это самые страшные слова разочарования, которые никогда не должны быть услышаны нашими ушами. Потому что это фиаско, это конец, да, то есть всему. Больше времени для исправления нету. Поэтому, да, то есть, да, законы Божьи, они работают. Все, да, то есть живо и действенно в Царстве Небесном. Есть места, есть положения, но это все, дорогие мои, должно быть второстепенно в нашей жизни, скажите аминь. Первостепенно – это причастность к Богу. Это причастность ко Христу. Теперь посмотрите. Завет – это не одеть человека в свои одежды, а отдать ему свои одежды. Немножко, да, то есть я хочу сделать иллюстрацию заветных отношений, причастности в них друг к другу на основании, да, или на примере одежды. Посмотрите, вы можете сказать, что, ну, разве это не одно и то же? Одеть человека в свои одежды, либо отдать человеку свои одежды. Одеть человека в свои одежды – это использовать его для своей выгоды. Но когда ты отдаешь человеку свою одежду, что? Тогда ты проявляешь причастность к его жизни. Тогда ты, да, то есть восполняешь его нужды, да, и являешься для него благословением. Давайте посмотрим на пример, который произошел с Давидом. Если мы смотрим на ранние годы Давида, когда он еще не был царем, когда Бог его еще ввел к этому возвышенному, да, то есть месту, посмотрите, что происходит. Он знакомится с семьей Саула. У Саула был сын Иоаннафан. И на то время Саул был царем, помазанником в Израиле. И в жизни Давида два случая за всю жизнь Давида, в которых он получал от других людей одежды. Первый случай – это когда Саул одел его в свои одежды, и второй – это когда Иоаннафан одел его в свои одежды. Казалось бы, да, то есть одна семья, да, то есть вроде бы похожие действия, но в сути – они абсолютно разные имеют, да, то есть вот смысл. И давайте посмотрим. Одежда Саула, 1 Царств, 17 глава. 1 книга Царств, 17 глава. С 38 стиха прочитаю. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя». Основная мысль, которую я хочу на этом примере донести вам, то, что Саул одел Давида в свои одежды, чтобы спасти свое положение на самом деле. Что происходило? Саул, будучи царем, они пришли в долину для того, чтобы воевать с филистимлянами. Это славный народ, они были воинами. И вот два царства, они построились друг напротив друга для сражения. И помним эту всю историю очень хорошо, да, что раньше воины, да, они могли совершаться, да, то есть просто двумя единоборцами. Один воин от одного царства, другой от другого. И вот кто кого победил, да, то есть убив одного человека, решался исход всего сражения и судьба целого народа. И вот здесь, смотрите, Голиаф из Гефа, самый высокий среди филистимского народа. Воин от рождения, он выходит, и что Библия говорит? 40 дней он вызывает на поединок с собой кого-то из евреев. 40 дней он выходит, и он говорит, что вот я, да, я хочу сражаться, дайте мне, да, то есть достойного воина, чтобы мы с ними сразились. Теперь задумайтесь, Голиаф был самым высоким среди своего народа. Кто был самым высоким среди еврейского народа? Саул. Библия говорит, что он был на голову выше всех. На самом деле, кого Голиаф вызывал на сражение с собой? Саула. Он понимал, да, что есть самый высокий в этом народе. И я хочу сразиться, да, то есть с подобным себе. 40 дней Голиаф кричит и говорит: да, дайте мне воина, чтобы мне сразиться. И 40 дней Саул понимает, что этот мужик зовет меня. Что вот этот человек каждый день, он требует меня. Что делал Саул? Он прячется за своими солдатами, и он думает: ну, хотя бы кто-то откликнись, чтобы спасти мое положение. Он не говорит это напрямую, да, но он выжидает. Кто-то найдется, кто спасет мое положение. И теперь смотрите, приходит Давид. Говорится, что он был отрок. Да, то есть где-то историческая ссылка, да, то есть, ну, я не знаю, 12 до 14 лет. Он приходит туда, он видит этого Голиафа, он приходит к Саулу, да, и говорят, что вот этот вот мальчик может сразиться с Голиафом. Посмотрите, что сделает Саул. Обратите внимание, да, ему без разницы, какого он роста, ему без разницы, имеет ли он, да, хотя бы раз держал в мечах, вернее, в руках оружие, меч или копье, ему без разницы, что он ниже намного, да, то есть его, что он делает? Он сразу одевает его. Давида в своей одежде, он говорит: наконец-то. Мал не велик, но сойдет. Все нормально, да? Он по-быстрому его одел в свои одежды, да, то есть припоясал поясом, одел шлем, который болтался у него, знаешь, как ведро большое на голове, да, то есть даже не видно было, куда идти. Да, я думаю, что вот эта одежда Саула, да, она шлейфом тащилась, да, то есть за Давида. Саул посмотрел, сказал: сойдет, все нормально. Лишь бы мое положение, да, то есть оно было что? Спасено. Посмотрите, когда мы пытаемся спасти свое положение, что мы делаем? Мы одеваем людей в свои одежды. Что? Иными словами, мы подставляем их ради самих себя. Но так не должно быть в Царстве Небесном, скажите аминь. Теперь смотрите, почему Саул одел Давида в свои одежды? Не потому, что он был щедрым человеком, не потому, что он хотел, да, то есть одарить Давида, но он хотел, чтобы все думали, что человек, который вышел в царских одеждах, да, это вышел сам царь. Он хотел, чтобы, да, инсценировать ситуацию. Он хотел показать, что вот, да, то есть кто там разбирается, тысячи воинов стоят. Да, то есть с филистимской стороны они видят, да, что вот царь вышел сразиться с Голиафом. Значит, да, то есть царь в Израиле, он велик, он сильный, он храбрый, он мужественный. А на самом деле это не так. Теперь смотрите, что использовал Саул, чтобы привлечь воина и одеть его в свои одежды, спасти положение, заветные отношения. Саул использовал заветные отношения. Вы спросите, как? А вспомните, что было в награду. Дочь отдам за того, кто сразится с Голиафом. А что значит отдать дочь ради сражения? Завет. Он предложил заветные отношения тому, кто спасет его положение. Что, иными словами, делал Саул? Он использовал заветные отношения ради себя, ради своей корости, ради того, чтобы спасти свое положение, чтобы как-то выглядеть нормально. Теперь вспоминайте, да, то есть почему Иисус сказал, да, то есть вот, но вы даже не понимаете, что вы просите. Потому что, да, то есть не ради, да, не положение ради завета, да, то есть, но заветные отношения прежде всего. Теперь посмотрите, что произошло. А что сделал Давид? Он снял это. Он снял эти одежды. И посмотрите, с какими словами. Я не могу ходить в этом, я не привык. Для Давида использовать заветные отношения ради положения, ради царского вида, это было делом непривычным. Скажите аминь. Также использовать заветные отношения друг с другом. Для чего? Для того, чтобы получить какое-то положение. Использовать заветные отношения с Господом для того, чтобы достичь какого-то места в Царстве Небесном. Для нас, как и для Давида, должно быть делом каким? Непривычным, неудобным. Нет. Я лучше сниму это, я оставлю это. Почему? Потому что я не считаю это правильным и истинным в моей жизни. Теперь посмотрите, что происходит дальше. Когда Давид снял одежду, он вышел, сразился с Голиафом и победил его. Казалось бы, справедливости ради, если царь предлагал ему одежду до сражения, то тем более он бы отдал ему свою одежду после сражения, как награду. Ну так или нет? Но что сделал Саул, да? То есть он не снял с себя одежду второй раз, потому что он посчитал, слава Богу, положение мое спасено, Голиаф убит. И теперь послушайте. Они возвращаются домой. Женщины взяли бусы, тимпаны, музыкальные инструменты, и они начали петь славную песню, от которой Саулу стало плохо. Помните слова этой песни? Давид победил тысячу, вернее, Саул тысячу, а Давид десятки тысяч. На что Саул сказал, ему еще не хватает мое место на престоле. А представляете, если бы вот под вот эту песню Давид шел еще и в царских одеждах. Саулу бы действительно, это был последний день его жизни. Его бы просто разорвало от зависти. Но понимаете, почему он не отдал ему свою одежду? Дал померить, потом снял, сказал, ну, велика еще. Как посылать на войну с Голиафом, все нормально, подтяни там, запаяться, все нормально. А как после, так знаешь, велико, сынок, для тебя это одеяние царское. Почему? Потому что Саул дорожил своим положением. Система ценностей совсем другая была. Теперь посмотрите дальше. Одежды Иоаннафана. Проходит время, его сын Иоаннафан. Посмотрите, что происходит?
Вот такие жесткие салфетки.
Иоаннафан видит Давида. Кто был таким Иоаннафан? Наследником престола. Он был старшим сыном Саула. И он понимал, да, что по израильской традиции он должен был занять место отца на престоле. И казалось бы, он понимал, что отцом уготовано мне это место. И теперь посмотрите, проходит некоторое время, и Иоаннафан находит время, место, приходит к Давиду. И они начинают общаться с ним один на один. И Иоаннафан что делает, да, то есть он предлагает Давиду заключить завет. И как знак своей любви и признательности, что он делает, он отдает свои одежды Давиду. Давайте прочитаем это место Писания, 1 книга Царств, 18 глава. С 3 по 4 стих. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. На основании чего Иоаннафан заключил завет с Давидом? Он хотел быть причастным к этому человеку. Там говорится, что он полюбил Давида как свою душу. И он предложил ему, да, войти в завет. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, меч свой, лук свой и пояс свой. Посмотрите, разница колоссальная между тем, что сделал Саул и что сделал Иоаннафан. Саул одел Давида в свои одежды, но потом забрал. Что сделал Иоаннафан? Он отдал свои одежды. Он не просил взамен ничего. Он сказал, это твое, носи. Почему? Потому что я хочу быть причастным. Поймите, что когда Иоаннафан делал этот шаг, когда он делал, да, то есть этот шаг, заключал завет, он понимал, да, что я хочу с этим человеком пить из одной чаши, потому что он тот, кого возлюбил Господь. Я хочу креститься с ним одним крещением. А сидеть на престоле Израильского царства будет тот, кому уготовил Бог это место. Понимаете, Иоаннафан понимал, да? он не стремился занять положение, приобрести какой-то титул, достичь чего-то, да, в этой жизни. Он понимал, что Бог приготовил для каждого из них место. И мы можем занять только то место, которое приготовлено нам Господом. Аминь. Как? Через то, что мы будем искренне чисты, где? В заветных отношениях с Ним. Имея причастность, да, то есть и не выискивая какое-то положение. Посмотрите дальше. Заветные отношения Иоаннафана и Давида подтверждались следующими действиями. Пять вещей он отдал Давиду. И давайте вкратце пройдемся. Первое, посмотрите, он взял верхнюю одежду и отдал Давиду. Что такое верхняя одежда? Это всегда статус. Он взял положение наследника престола, да, которое было выражено в его верхних царских одеждах. Он отдал это Давиду. Теперь посмотрите, что это значит. Да? Они поклялись не использовать свой статус против друг друга. Когда мы заключаем друг с другом заветные отношения, первая степень, да, то есть первое, что мы должны сделать, да, мы должны понимать, что я не буду использовать свой статус против тебя, и ты не будешь использовать свое положение, свой статус против меня. Поймите, да, то есть вот эти вещи, да, они изначально. Второе, да, что сделал Иоаннафан, он отдал прочие одежды, говорится. И что значит прочие одежды? Это прочие одежды одевались по разным случаям. Прочие одежды для прочих, то есть разных случаев в жизни. И это говорится о том, что они поклялись, что при разных случаях они будут покрывать наготу друг друга. Знаешь, когда ты заключаешь завет друг с другом, когда ты имеешь причастность друг к другу, дорогой мой, ты понимаешь, что это не действие одного дня. Это действие, которое определяет, да, то есть долгие дни взаимоотношения в твоей жизни. И иными словами, Иоаннафан и Давид, они понимали, они сказали, что прочие одежды, когда Иоаннафан отдавал, он понимал, что разные случаи будут в нашей жизни. Но они не должны быть тем местом, да, которое будут обнажать нашу наготу или слабость. Но, да, то есть наши заветные отношения, наша причастность друг к другу служит для покрытия наших немощей, да, то есть вот и нашей наготы и слабости. Скажите аминь. Вот что очень важно. А дальше, да, то есть третье, он отдал ему меч. Что такое меч? Это оружие ближнего боя. Меч всегда использовали для сражения в ближнем бою. И меч, да, то есть они поклялись не враждовать друг против друга вблизи. То есть они дали обещание друг другу, что мы не будем обнажать свой меч друг против друга, мы не будем вредить друг другу вблизи. То есть если вот мы живем вместе, общаемся, да, то есть мы не навредим друг другу. Дальше, что делает Иоаннафан? Он отдает Давиду свой лук. Лук, да, это оружие для дальнего боя. Когда ты на расстоянии натягиваешь тетиву лука и стреляешь стрелой, то есть она поражает цель на дальнем расстоянии, в отличие от меча. Иными словами, да, то есть что делает Иоаннафан? Он говорит, что мы клянемся друг другу не враждовать друг против друга вдали. Это тоже важно. Почему не только меч, но и лук? Мы можем, да, то есть сдерживаться друг по отношению к другу вблизи. Но поодаль мы можем вредить друг другу, да, то есть говоря какие-то нехорошие слова, лжесвидетельства, да, то есть высказываясь, да, то есть как-то нехорошо и неправильно. Давид говорит, да не будет этого между нами, скажите аминь. Чтобы каким ты был причастным и искренним вблизи, таким же ты и оставался вдали. Когда кто-то тебя спрашивает, да, то есть, ну, как тебе вот этот и этот человек, чтобы ты не говорил, слушай, ну, хорошо, что его здесь нету, сейчас я тебе расскажу про него. Нет, так не пойдет. Почему? Потому что ты бы мог сказать, это мой брат, это тот, кого спас, как и меня, Господь Иисус. Поэтому ничего плохого сказать о нем не могу. Это значит, да, то есть, как бы не использовать лук против ближнего, да, то есть, не стрелять на дальнее расстояние. И пояс, пятая, да, то есть вот вещь он снял с себя и отдал. А пояс что делает? Он поддерживает одежду. Раньше, да, то есть как бы были большие платья, мужчины носили одежды, да, то есть в виде платья, что делали пояса, они припоясывали одежды, чтобы можно было спокойно, нормально ходить, не запинаться. И этим действием, что они сделали? Они поклялись поддерживать друг друга. Поддерживать друг друга, как пояс поддерживает одежды, так и они поклялись и дали обет, да, поддерживать друг друга. В любом случае, в любой ситуации. Вот что значит заветное отношение. И посмотрите, через заветное отношение и Иоаннафан, и Давид стали причастными друг другу во всем. Вот этих 5 пунктов, скажите мне, это сложно сделать или нет? Вообще не сложно. Они очень практичные и они очень простые. Но если ты, да, то есть имеешь откровение о том, что завет – это прежде всего причастность. Аминь. Посмотрите, Иисус вступил с нами в завет. Иисус исполняет и будет исполнять все эти 5 пунктов. Почему? Потому что, что бы ни говорили люди о тебе, ему, он никогда не скажет, да, то есть на их неправильное высказывание, о, да, конечно. Когда ты жалуешься Богу на своего брата, жену, сестру, да, то есть, ребенка, ты приходишь и говоришь, о, Господь, это такой человек, он мою всю жизнь испортил. Бог не вторит тебе, ты замечал это? О, да, конечно. О, он меня даже пугает, я даже не представляю, как ты с ним живешь. Нет, Бог не говорит это. Почему? Потому что он верен своей части завета. И он хочет, чтобы мы были верны своей части. Аминь. Своим отношениям они показали, что заветные отношения дают человеку причастность, а не положение. Так и мы с вами находимся в заветных отношениях с Иисусом Христом и друг с другом, пьем из одной чаши и крестимся одним крещением, а сидеть у Него по правую или левую сторону не от Него зависит, и тем более не от нас. Не от Него, и тем более не от нас. А от кого, да? От Бога Отца, который приготовил для нас место. Хотим ли мы найти свое место, да, то есть в Царстве Божьем, здесь свое призвание, свой дар? Конечно, хотим. Как? Иисус показывает путь через причастность, через заветные отношения. Заветные отношения, они открывают нам наш дар, наше призвание, да, и наше место в Царстве Его. Аминь. И когда Бог тебя садит на это место, когда Бог тебя приводит в свое призвание, дорогой мой, тогда уже никто тебя не сможет увести оттуда. Потому что это место, данное Богом для твоей жизни, твоей судьбы. Аминь.